страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1085-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня возвращаемся к книге пророка Иона. Мы с вами сегодня дочитываем книгу пророка Иона. Я хотел бы сегодня сказать несколько слов о тех вопросах, которые у нас долгое время без ответа остались. Причем такие фундаментальные вопросы. С некоторыми из вас мы переписывались на эту тему лично. С некоторыми из вас хотелось бы переписываться, но не получилось по разным причинам. Кому-то не успел ответить. Я прошу прощения у тех, кому не успел ответить на личные письма. Такая история тоже была. Вот личные сообщения, оставшиеся без ответа. Но я собрал сегодня несколько таких вопросов, которые действительно полезны для ответа, на которые действительно полезны не только тем, кто эти вопросы задавал, но и большему числу людей, большему числу наших слушателей, зрителей. Вот, я напомню, что мы с вами читаем все Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 лет с небольшим. И я напомню также, что вы нам всегда можете писать через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я также напомню еще вот какую вещь. С одной стороны, бывают ситуации, когда вы пишете мне лично. Я просто вижу большое количество сообщений, на которые пока не ответил, и очень неудобно по этому поводу. И есть, да, бывают действительно ситуации, когда личное письмо, личное сообщение обосновано. Вот, но я также вам скажу вот о чем. Когда вы пишете комментарий, когда этот комментарий пишется в группу, когда он пишется для всех, особенно в наши главные, наши основные группы по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук, вот тогда этот комментарий видят также и наши волонтеры, наши замечательные волонтеры, которые помогают, которые, собственно, вот часть нашей команды, важнейшая часть нашей команды. И этот комментарий видят другие слушатели, зрители. И вы получите, скорее всего, получите больше ответов, но вы уже точно быстрее получите ответ. Да, не обязательно я, или, скорее всего, не я вам отвечу, отвечет кто-нибудь из наших волонтеров, но это будет даже лучше, да, потому что вам не надо будет долго ждать. Вот, и в таких случаях действительно пишите, пожалуйста, на наши, по этим каналам связи, пишите в наши группы, просто вам реально ответят скорее. Еще одна история. Я получаю достаточно много тяжелых писем, тяжелых сообщений, по которым нужно вступать с человеком в переписку. У меня такой возможности просто нет. Пишет женщина, от которой ушел муж, и которой очень тяжело. Вот, причем муж, который называл себя верующим и даже крестился, и они вместе крестились когда-то в церкви. Но вот он ушел, он сказал, что мне все надоело. И я могу ответить, я могу коротко ответить, один раз, два раза. Но дальше начинается жизненная история. И вот вы понимаете, наверное, о чем я. У нас есть телефон доверия 8 800 333 1706. Я еще раз повторю, 8 800 333 1706. И вот если вы позвоните на этот телефон доверия, там есть люди, которые смогут и помолиться вместе с вами, и обсудить эти вопросы вместе с вами. Я чувствую себя, очень часто чувствую себя, как человек, который откусил больше яблока, чем он может переживать. Да, вот бывает такая. Или, ладно, не яблоко, гречки. Взяли в рот больше гречневой каши, чем нужно было. Вот. А гречка, она еще, допустим, есть не очень доваренная. Да, вот. Опять вы отлично понимаете, как это, что это за ощущение. И я благодарю всех, кто помогает. Я благодарю особенно наших волонтеров, которые помогают работать с комментариями, работать с письмами. Вот. И я также хочу сегодня на некоторые важные вопросы, на некоторые ключевые вопросы ответить. Были комментарии по поводу языка, были комментарии, вот продолжение нашей беседы, которая у нас в прошлый раз была, о языке, об исправлениях и так далее. И Александр Павлюкевич пишет очень точно одну вещь, по крайней мере одну. Люди, которые небрежно относятся к слову. Проблема, когда человек и к слову, и к делу относится небрежно. Да, вот не потому, что ему трудно что-то. Не потому, что у него есть какие-то ограничения. А какие-то ограничения есть ведь у каждого из нас. А просто не хочется. Вот, вот тут Александр, я думаю, совершенно прав. Проблема наступает тогда, когда человек относится к Божьему делу, к Божьему служению небрежно. Проклят всяк, кто делает дело Господне небрежно. Вот, вот не более, не менее. Да? Вот настолько это серьезно. Вот когда мы небрежно к чему-то относимся, это означает, что оно для нас не важно. Слово, послушание, дело. То есть мы как бы говорим, да мне и без этого хорошо, мне и так нормально. Вот тут Александр, как мне кажется, совершенно прав. И такое недопустимо. И в христианской среде на это нужно обращать внимание. Это не случайные ошибки. Это не какие-то такие вещи, когда ну вот так человек привык, и более того, есть определенная группа людей, которые вот, ну, не знаю, так произносят. Это именно «а мне все равно». Вот высказывание или подход, который говорит «а мне все равно», это подход губительный в принципе. Вот это вот отношение небрежное. Теперь, в связи с этим, однако, вы сегодня услышите в нашей предзаписанной части такую мысль, которая кого-то из вас может покоробить. Я даже когда готовил вот этот материал к нашей передаче, к нашей программе, переводил на русский язык, адаптировал и так далее, я видел, что здесь могут быть проблемы. Но я решил сохранить то, что есть, потому что я понимаю, о чем идет речь. Но в предупреждении, вот в предисловии, в вводной нашей части, немножко сказать о том, почему так говорится, немножко объяснить смысл того, что здесь происходит. Доктор Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, задает там следующий вопрос. Вот прежде чем идти проповедовать людям, неверующим людям, нам обязательно нужно любить этих конкретных людей. Вот это важное условие. Ты сначала его возлюби. Да, написано «возлюби ближнего своего, как самого себя». Это никто не отрицает. И это сказано израильскому народу. И это повторяется в Новом Завете, это повторяет Спаситель. Вот. А вот ближнего-то ближнего. А дальнего? А того человека, которого ты вообще не знаешь? А вот того человека, которого ты никогда даже не видел? Ну и потом, что значит возлюбить в этом контексте? Возлюбить Божьей любовью? Да. Но иногда люди исходят вот из чего. Я должен сначала испытать какое-то эмоциональное чувство по отношению к тем людям. И вот тогда, только после этого, я смогу их возлюбить, смогу им проповедовать. То есть у меня должна быть какая-то к ним, не знаю, эмоциональная привязанность. У меня должно быть какое-то такое страстное желание отправиться именно к ним, потому что я отношусь к ним с огромной любовью. Вот так или нет? Иисус дает великое поручение. И великое поручение говорит о том, чтобы мы шли и научили все народы. Итак, идите и научите все народы и так далее. Да, Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Не сказано, идите, и когда вы всех полюбите, тогда всем несите Божие Слово. Доктор Маги в своих комментариях, в своих беседах заметил очень важную вещь. Не один он это заметил. И это, опять-таки, я сегодня как раз очень рад тому, что у нас немножко больше времени, чем обычно, чтобы с вами поговорить, потому что предзаписанная часть короче. Потому что здесь нужно понять, что происходит. Не надо ждать какого-то эмоционального такого вот желания. Ой, я вот сейчас пойду этих людей, я так хочу их обнять, я так их вообще люблю, и вот по этой причине я сейчас начну им проповедовать. Не, оно не об этом. Я сначала в послушании Божьему Слову буду Евангелие проповедовать, я буду Евангелие возвещать. И дальше через это возвещение, через это открытие Божьего Слова, открытие Евангелия, через все это я смогу ощутить любовь к этим людям. Я буду возрастать по мере того, как Господь меня меняет, как Господь дает мне проповедовать, говорить свое слово. Вот это важная история. То есть не ждите какой-то эмоциональной такой возвышенной такой реакции, да, вот я эмоционально их люблю. Нет, оно все-таки не об этом. Оно о том, что я послушен Божьему Слову. И дальше уже любовь приходит. Доктор Маги рассказывает историю о том, как он спросил у миссионеров, поехавших в Африку. Он говорит, вот вы отправились в Африку к африканским детишкам, причем бездомным африканским детишкам. Вот вы почему отправились? Потому что вы вот так вот ощутили к ним такую вот невероятную любовь? Они говорят, нет, мы вообще не собирались в Африку. Мы собирались в другое место совершенно, на другой континент. Но нас туда не пустили. Мы поехали в Африку. И мы поехали, потому что хотели быть послушными Божьему Слову. И вот тогда уже, когда мы приехали, когда мы стали с этими людьми общаться, когда мы стали этим людям возвещать Божье Слово, когда мы узнали их получше, когда мы узнали их поближе, вот тогда Господь дал нам и любовь к этим людям. Почему это важно? Почему об этом стоит говорить? И почему об этом в сегодняшней нашей программе говорится столь подробно? Потому что есть большое число людей, которые вот на этом обжигаются. Мотивации для того, чтобы идти и благовествовать, для них становится некое эмоциональное чувство. То есть не послушание Божьему Слову. Не то, что вот я должен, потому что Господь меня к этому побуждает. А вот, ну вот мне прямо так вот захотелось. И я испытал эмоции, которые меня переполняли. Я расскажу вам историю. Значит, вот та история, которая будет в предзаписанной части, это история доктора Маги. Я вам скажу такую историю, это из моей жизни, причем это такая обобщенная история. Это история нескольких разных людей. Это не про одного человека. Это я видел несколько раз в жизни. Вот с разными людьми. Помните, когда... Ну, кто-то помнит, кто-то не помнит. Когда Советский Союз закончился, да или даже когда еще не совсем закончился, но просто заканчивался, в нашей стране, в Советском Союзе, потом уже в России, открылись двери для благовестия. И стали приезжать миссионеры. Миссионеры из разных стран, в основном из Америки, но не только из Америки. И много из них было действительно хороших, настоящих людей, преданных Богу, любящих Господа. Было здорово. Но были случаи, которые удивительно похожи друг на друга. Это были случаи разочарованных миссионеров. И описать их можно было примерно по одному и тому же лекалу. Казалось, что они сделаны по одному лекалу. Человек говорил примерно так. Я вот загорелся или загорелась любовью к этим русским. Я русскую литературу читала. Я русскую культуру узнавала. Я прямо вот поняла, что... При этом он или она никогда не были в России до того. Но вот на расстоянии они, значит, так эмоционально русский народ полюбили. И я поняла или понял, что мне нужно проповедовать этим людям Евангелие. Я приехал или приехала в Россию. И я встретился с русскими на улице города. А они не такие, как герои Достоевского. И они не такие, как Пьер Безухов у Толстого. Они какие-то вообще не такие, как я ожидал. Или ожидала. Даже падшие русские совсем не похожи по своему благородству на Сонечку Мармеладову. Вот я им проповедую, а они не слушают. И человек возвращается домой с таким жестким разочарованием. Как раз происходит это потому, о чем говорится здесь, о чем говорится в 4 главе книги пророка Иона. Мы сейчас увидим, почему это так. И о чем говорилось как раз в той беседе доктора Магина, которая основана сегодняшняя наша программа. Да потому что у человека мотивация была не та изначально. У него или у нее было какое-то романтизированное восприятие русских людей, как таких Пьеров Безуховых и Андреев Болконских, которые вот единственное, в чем нуждаются – Так это в Евангелии. Вот не в масонстве, конечно, нет. Пьер Безухов не прав. Значит, так и человек идет и начинает вот-вот проповедовать, а потом смотрит, а они другие. Ну вот это как раз и происходит, когда у человека вот так передвинуты, перемещены приоритеты. Да, Господь дает свою любовь. Он учит любить ближнего. Он учит идти к людям с любовью. Но мотивирующий все-таки признак, мотивирующий принцип – это Божие Слово и великое поручение. Я вам скажу вот как. Когда мы с вами начинали общаться в этих программах по страницам Библии, да, а есть ведь у нас и верующие люди, и неверующие люди. Я ведь вас не знал, большинство из вас я не знал. Ну, были знакомые, конечно, и среди слушателей есть знакомые, среди зрителей, но с большинством мы были незнакомы. Если бы я сказал, что всех вас люблю, это была бы ложь. Ну да, я бы мог сказать любовью Христовой, но это было бы такое, ну, тоже так себе, значит, ну, конечно, всех мы любим любовью Христовой. А в чем это выражается? А вот дальше мы начинаем общаться. Мы начинаем узнавать друг друга. И я понимаю, что среди слушателей есть Александр Павлюкевич и Карина Герасимова, и несколько сразу слушательниц по имени Наталья, такое частое очень имя, и даже Свет Конец, да, человек, имени которого я до сих пор не знаю, но вот я знаю, как человек подписывается. И Кавод, который либо Кавод, либо Слава, я уж не знаю, Благоев, появившийся в комментариях буквально недавно. Вот. И много-много-много других людей. Я молюсь о вас, и я могу вот здесь уже без всяких натяжек сказать о том, что Господь дал мне любовь к каждому из вас. Да, через то, что мы уже знаем друг друга. Но если бы я устремился в этот эфир с мыслью о том, что там такие замечательные, классные, крутые люди, которых я никогда не видел, но я их вот уже люблю, я их всех обнять готов. Вот. И вот мне только нужно Библию им проповедовать. То я бы обжегся на первых неприятных и мерзких комментариях, которые тоже бывают. Я ж тебе Библию проповедую, я ж тебя обнять готов. А ты мне гадости пишешь. Вот в этом разница, да? Получается обжегшийся проповедник и проповедник, который идет и проповедует Божье Слово. Вот об этом сегодня речь. И это я так долго подхожу к ответу на вопрос Юли. Юля спрашивает в личном сообщении. Так все-таки Иона осознал или нет? Вот он осознал, что происходит? Или он не осознал, что происходит? Четвертая глава, очень загадочная глава, Юля. А она не дает ответа на ваш вопрос. Доктор Маги полагал, что да, осознал. Иона не случайно назван пророком, книга его не случайно в Священном Писании, и он пришел к мысли о том, что в нем самом что-то неправильно. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что Богу было труднее разобраться с пророком Ионой, чем с целым городом Ниневия. С израильским пророком ему было труднее, чем с целым языческим городом. Потому что языческий город покаялся, а израильский пророк садится под это вот растение и начинает, даже не под растение, пока просто садится до растения, и начинает дуться. Когда растение появляется, ему все-таки вот нормально становится. Но тоже просто потому, что появилось растение. И Бог начинает с этим человеком работать, и Бог ему показывает нечто важное. Бог показывает пророку, что он пришел проповедовать не с тем сердцем. Кстати, проблема Ионы была не только в том, что у него не было любви к этим людям. Проблема Ионы была глубже. У него была ненависть к этим людям. У него не было милости. И вот тут тоже важная такая фишка, важная вещь как раз в последней главе книги пророка Ионы. А вопрос не в том, есть ли у нас наша личная любовь к этим людям. Этой любви вполне может и не быть, особенно когда мы к ним только идем. Со временем будет, но вначале может не быть. Вопрос в том, готовы ли мы нести этим людям Божью милость? Бог как бы говорит, я люблю этих людей, а потому ты иди и возвести им мое слово. Вот я люблю их, и ты им это передай, чтобы у них были отношения с тобой, со мной, да, вот с Богом. А вот это такая важная история. А что касается того, покаялся Иона или нет, уверовал, извините, не уверовал, он, конечно, был верующим и покаявшимся, я имею в виду, покаялся ли в своей жестокости, в своем отсутствии любви. Я тоже склонен полагать, что да, но это уже такое домысливание. В Священном Писании напрямую ответ на этот вопрос нет. Этот вопрос просто завис. Но поскольку эта книга есть в Библии, поскольку ссылка на эту книгу и ссылки даже, указания на эту книгу есть в Новом Завете, я могу предположить, что ответ тут все-таки положительный. И еще был один вопрос от Виктора, тоже из личных сообщений. Вопрос несколько ироничный. Чем книга пророка Иона отличается от сказок? Вот так, вот напрямую такая формулировка. Да, есть книга пророка Иона, есть сказки. Чем одно отличается от другого? А скажу то, в чем кто-то со мной не согласится. Про сказки говорится сразу. Сказка – ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок. Да? И это очень точные слова. Вот сказка – ложь, но в ней намек, а Библия – это истина. И события, описанные в Библии, действительно имели место. Опять-таки, кто-то может спорить по этому поводу, кто-то может не соглашаться, но это принципиальная разница. И сказки рождаются в народе. У них есть авторы, есть сказители, но при передаче, при устной передаче сказка видоизменяется. Она может бытовать в разных регионах, рассказываться по-разному. Даже в разных областях или даже в разных селах одной и той же области одни и те же сказки, одни и те же истории могут рассказываться по-разному. Одни и те же песни могут петься несколько по-разному. Это такое бытование сказки. А если и сказочный сюжет может проявляться, один и тот же сюжет у разных народов. Я знаю людей, которые пытаются подвести к этому и Священное Писание. Показать, что Священное Писание – это тоже такой способ бытования сказочных сюжетов. Но дело в том, что у нас остается главный вопрос. Как объяснить пустую могилу Иисуса Христа? Как объяснить пустую гробницу? Как объяснить воскресение? Сказкой это не объяснишь. Если Библия сказка, то и спасение вымысел. Но тогда непонятно, зачем ученики отдавали ради этого жизнь? С самого начала. Они же были там. Они же были в то время. Они знали, что происходит на самом деле. Если это сказка, то они были в курсе. И более того, те люди, которые получили Евангелие от учеников, через учеников, тоже должны были быть в курсе. То есть ученики могли сказать, ну вот, мы, конечно, не уверены, но мы говорим так, но они проповедовали, но Иисус воскрес. Без всяких «если» и «может быть». Это принципиальная разница. Что ж, друзья, помолимся и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту замечательную книгу, Библию, для того, чтобы открываться через нее. Веди нас сейчас, Боже, по Слову Твоему Святому. Направляй нас. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше путешествие по страницам Библии. Мы встречаемся уже в 1085 раз, и мы подошли к заключительной главе книги пророка Ионы. Глава эта в некотором смысле смотрится как такое послесловие к книге, потому что ведь невыполнимая миссия пророка Ионы к этому моменту уже выполнена. И помните, мы представили эту книгу, исходя из некоего виртуального расписания. Давайте напомним это расписание. Итак, первая глава. Иона выходит из Израиля, из Самарии, возможно, из своего родного города Гав-Хефера, и он должен отправиться в Ниневию. Но по факту вместо Ниневии он отправляется в Фарсис. Он берет билет на корабль и хочет отправиться в Фарсис, но попадает в чрево большой рыбы. Итак, пункт отправления – Израиль, пункт прибытия – чрево большой рыбы. Вторая глава. Пункт отправления – чрево большой рыбы. И пункт прибытия пока еще все-таки тоже не Ниневия, а некое место где-то на суше. Мы точно не знаем где. Третья глава. Место отправления где-то на суше. Место прибытия, ну, наконец, Ниневия. Так что за две главы Иона все-таки добрался до Ниневии, даже за две с небольшим главы. И в конце концов он ведь исполнил Божию миссию. Однако при этом остался нерешенным конфликт, который появился еще в начале первой главы. Тот самый конфликт, который на практике помешал Ионе сразу же отправиться в Ниневию. И Богу предстоит теперь поработать уже не с целым ассирийским городом, а с одним израильским пророком. И вот здесь, в 4 главе, местом отправления стало некое место недалеко от Ниневии. Ну а место прибытия Ионы прямо в сердце Бога. Понимаете, если бы я был на месте Ионы, если бы я проповедовал в этом городе, и весь город покаялся, то я бы раструбил об этом повсюду. Я бы был в полном восторге. Я бы просил всех верующих в мире присоединиться в молитве благодарности. Но вот какая штука. Я-то в совершенно другое время живу. У меня свои вызовы, у меня свои проблемы, у меня свои испытания. Кстати, окажись я на месте Ионы, я, скорее всего, чувствовал бы себя примерно так же, как и он. Да, я понимаю, что сегодня и сам иногда бываю похожим на Иону. И, наверное, в этом случае я бы вполне мог поступить именно так, как поступил Иона. Понимаете, Иона не хочет, чтобы эти люди каялись, потому что эти люди враги, и даже когда они покаялись, у Ионы все-таки еще остаются некоторые ожидания. Вот перед нами 4 глава, и она начинается с совершенно невероятного стиха. Давайте с вами его прочитаем. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен». Чем он огорчился? Он огорчился тем, что описывается в конце 3 главы. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». И вот всем этим, что описано в 3 главе, в последнем стихе, огорчился Иона. И начало 4 главы можно переводить немножко по-другому. И это чрезвычайно не понравилось Ионе. Ну, то есть не просто так немножко не понравилось, а именно чрезвычайно не понравилось. Он не просто немножко раздражен, он очень раздражен, он очень разгневался. Так давайте все-таки разберемся, на что же он разгневался. На то, что Ниневия обратилась к Богу, и на то, что Бог ее принял. Ему, Ионе, это не понравилось. Читаем 2 стих. «И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Тоже очень интересное признание. Смотрите, Иона начинает молиться. И, между прочим, в прошлый раз, когда он молился, он находился в чреве большой рыбы. Ну а теперь за пределами Ниневии. И он садится где-то в тени, и он молится. Он очень несчастный человек в этот момент. И вот о чем он молится, вот в чем он признается в молитве. «Я ведь именно поэтому пошел в Фарсис,
«Ибо знал», читаем мы в конце стиха, «что ты, Бог, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Знаете, мы начинаем здесь видеть психологию Ионы. Я помню одного проповедника, который почему-то стал говорить, что Иона не знал Бога. Боюсь, что этот проповедник не знал Священное Писание и уж точно не знал книгу пророка Ионы. Иона ведь здесь во всем признается. Он говорит о себе «Я знал». Да, Иона знал с самого начала. И при этом он также с самого начала ненавидел жителей Ниневии. Знал Божью милость, но сам испытывал ненависть. Он знал Бога, возможно, лучше, чем многие современные проповедники. Он знал Бога милостивого, любящего, спасающего. И вот, зная Бога, он говорил: «А я этих ниневитян ненавижу. Я не хочу, чтобы они спаслись. Я хочу, чтобы Бог их осудил». Ну, то есть, если эти ниневитяне обратятся к Богу, то Бог ведь может их и спасти. Ну а вдруг они на самом деле просто притворяются, что обратились к Богу? Вдруг они просто солгут? Ну и вообще, это ведь враги Израиля. И Иона никак не хотел, чтобы Божья милость распространялась на его злейших врагов и на врагов Божьего народа. Итак, Иона в гневе и в обиде. И он говорит в третьем стихе: «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Обратите, пожалуйста, внимание на этого человека, потому что он ведь не единственный из великих пророков Писания, которые хотели смерти и просили смерти у Бога. Помните, как Илия убегал от Иезавели? Он практически дошел до границы Синайского полуострова. И там он оставил своего слугу и продолжал бежать, пока были силы. Ну а потом он находит можжевеловый куст и просит: «Господи, возьми мою жизнь». И когда человек вот так поступает, и это Божий человек, вот тогда мы можем заключить, что этот человек устал и изнемог и физически, и духовно. Да, так оно было и в жизни Ильи. Ему ведь действительно пришлось много и напряженно трудиться. Он противостоял пророкам Ваала на горе Кармил. Он был перед людьми, и да, он любил яркие зрелищные события. Но ведь в конце концов такие события могут утомить любого. И когда он узнал, что Иезавель за ним охотится, он решил убежать. Ну и с другой стороны Иона. Он и рыбу прошел, а сейчас он пришел в город своих врагов, и он проповедовал Божие Слово с верностью. И город покаялся, город обратился к Богу. Иона действительно изнемог, у него не осталось сил, настолько, что он хочет умереть. Но есть здесь еще одна интересная деталь. Иона ведь сам недавно либо был при смерти, либо прошел через смерть и воскресение. В 4 главе он обращается к Богу дважды, и дважды ему говорит: «Я не хочу жить, я предпочел бы умереть». Понимаете, в чем штука? Иона слишком много об этом говорит. Скорее всего, в данном случае это, конечно, выражение его усталости, но также это его попытка манипулировать Богом. Он говорит: «Я вообще-то жить не хочу». Но при этом он садится и ждет. А Бог тем временем начинает работать с Ионой. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как мягко и милостиво Бог это делает. Читаем 4 стих. «И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно?» Вопрос этот на самом деле можно переводить по-разному. Один из переводов: «Неужели ты имеешь право огорчаться?» И другой вариант: «Неужели деланье добра огорчило тебя так сильно?» Бог говорит: «Смотри, Иона, я ведь спас Ниневию, потому что я хочу спасать и спасаю грешных людей. И я хотел, чтобы ты принес в этот город слово суда, чтобы дать этим людям возможность покаяться. И если они обратятся ко мне, то я ведь изначально был готов их спасти. И вот они обратились. И да, я их спас. И представляете себе, друзья, если в небесах радость даже из-за одного кающегося грешника, то какая ангельская радость была, когда вся Ниневия обратилась к Богу? И вот Бог говорит: «Неужели ты так недоволен тем, что я сделал добро и спас жителей Ниневии?» И обратите внимание, что Иона ничего не отвечает Богу. Он продолжает обижаться, дуться. Читаем 5 стих. «И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом». Итак, он выходит из города уже в 4 главе. И обратите, пожалуйста, внимание на фразу «с восточной стороны». Если посмотреть на карту, то там расположена горная местность. То есть, в любом случае, Иона сел где-то на возвышении, чтобы увидеть, что будет. Полагаю, что Иона, вообще говоря, не доверял жителям Ниневии. Он думал, что эти люди вернутся к своим грехам. И вот тогда-то Бог обязательно их погубит, Он их покарает, потому что Бог ведь неизменен. И вот именно это Иона непременно хотел увидеть. Да, вот он такой человек. Даже при том, что он принес Божие Слово, он хотел увидеть, как Бог покарает этих людей, его врагов и врагов Божьего народа. Ну, то есть он не верил, что обращение, покаяние жителей Ниневии будет надолго. И он обязательно хотел посмотреть, как с небес сойдет огонь или будет падать раскаленная сера. И вот обратите внимание, как поступает Бог. Бог совершает свое дело, свою работу именно с этим человеком, лично с ним, с Ионой. И это, кстати, подводит нас к ответу вот на какой вопрос. Обязательно ли любить людей, которым ты несешь Божие Слово? Нужно ли сначала полюбить тех, к кому отправляешься с Божьей миссией? То есть ли условия, ты сначала этих людей полюби, а потом к ним отправляйся?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так вот, Иона может быть хорошей иллюстрацией. Он не любил жителей Ниневии. Однако Бог начинает вот здесь работать с самим Ионой. Давайте прочтем начало 6 стиха. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». Иона весьма обрадовался этому растению. Бог произрастил или приготовил это растение точно так же, как приготовил и большую рыбу. Если вы не верите в рыбу, то и в растение вам тоже не стоит верить. Я верю и в рыбу, и в растение. И к концу 6 стиха Иона наконец-то стал довольным, потому что появилось вот это растение. Тут интересный момент есть. В 7 стихе устроил Бог так, что на другой день. Мы часто думаем, что другой – это следующий. То есть растение было всего один день. На самом деле значение слова в оригинале примерно такое же, как и наше русское слово «другой». То есть не в тот же день. Сколько-то времени могло и пройти. То есть Иона не один и не 2 дня сидел на этой возвышенности, сидел под этим чудесным растением и ждал, пока раскаленная сера будет падать на Ниневию. Можно предположить, что каждый день Иона приходил к реке Тигр, набирал воды и поливал это растение. Он заботился о нем, и это нужно было делать, потому что там засушливый климат. И вот Иона сидел под этим растением, и Иона привязался к этому растению. Знаете, наблюдение над пророком Ионой помогает нам лучше понять человеческую психологию, человеческую природу. Понять, какие мы сами. Мы ведь сегодня тоже зачастую начинаем к чему-то привязываться. Люди, например, привязываются не только к своим домашним животным, но даже к комнатным растениям. Я знаю женщину, которая даже придумывала для своих растений имена, и она могла во всех подробностях описывать их характер. Люди буквально гладят свои цветы, разговаривают с ними. Вот та женщина могла часами разговаривать с каждым из своих цветков. И делают это зачастую весьма умные, разумные, образованные люди. Правда, надо признать, зачастую эти люди бывают одинокими. Но и вот у Ионы тоже нет друзей. Жители Ниневии ему ненавистны. Он остается один. И общение с Богом в это время у него тоже нарушено. И Бог позволяет ему эмоционально привязаться вот к этому растению. И я так понимаю, что с этим растением Иона тоже вполне мог разговаривать. Но дальше Бог продолжает действовать. Давайте прочитаем 7 стих. «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло». Этот червь появился столь же сверхъестественно, как и рыба, и как и само это растение. Бог так устроил. Бог послал или привел этого червя. Читаем 8 стих. «Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели жить». Вот опять Иона за свое. «Жить не хочу, лучше мне умереть», и все тут. И вот в этот момент, когда Иона находится вот в таком состоянии, Бог делает к нему решительный шаг. Давайте прочитаем 9 стих. «И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Ну и вот да, конечно, Иону тоже можно понять. Ведь было же это растение, и это единственное, что у меня осталось. И ты, Боже, отнял у меня даже это растение. Ты все у меня отобрал. Сначала ты мне его дал, а потом ты и его у меня отобрал. И опять я хочу смерти. Читаем 10 стих. «Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало». Бог фактически говорит ему следующее. «Смотри, Иона, над этим растением ты не работал. И по большому счету, по сравнению с тем, что произошло с тобой в предыдущие дни, в предыдущие месяцы, это растение – ничто». И знаете что, друзья? Я понимаю, что кому-то, наверное, неприятно это будет слышать, но по сравнению с судьбами погибающих людей, ваше любимое домашнее животное, ваше любимое растение – это ничто. Ну а человек, друзья мои, имеет душу. И эта душа идет или в рай, или в ад. И вот что интересно. Бог не требовал от нас любить заблудших, прежде чем мы идем к ним. Бог говорил: «Я люблю этих людей. Я хочу, чтобы ты пошел к ним». И вот так же Бог говорит Ионе. «Иона, я люблю жителей Ниневии. Ты иди к ним». Давайте перечитаем еще раз 10 стих и также прочитаем 11. «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которая в одну ночь выросла и в одну же ночь и пропала. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» То есть Бог говорит: «Я пощадил этот город, я пожалел его». А что это за указание на более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой? Это, конечно, дети. Бог говорит: и что? Неужели ты, Иона, хотел бы, чтобы я этот город разрушил? Неужели? Если ты, Иона, можешь полюбить растения, то почему ты не можешь полюбить Ниневию? И вот что я хочу сказать. В свое время я, как и другие проповедники Библии, говорил так. Если вы собираетесь стать миссионером, если вы хотите отправиться к людям, то сначала нужно полюбить этих людей. Но вот теперь я с этим не соглашаюсь. Потому что как полюбить людей, которых не знаешь? Я применяю это к своей жизни. Я стал пастором не потому, что любил вот этих конкретных людей. В конце концов, люди меняются. И нельзя заранее обещать, что всех вот так будешь любить. И более того, со временем Господь давал мне любовь практически к каждому человеку, с которым приходилось иметь дело. Но я подчеркну, со временем и практически к каждому. Но с самого начала, когда я их еще не знал, никакой такой любви во мне не было. Так вот, Бог говорит сегодня так. Идите, научите все народы. Несите Божье Слово. И вы отвечаете, но ведь я не люблю этих людей. А Бог на это говорит так. Я не просил вас любить их. Я прошу вас идти. Бог не говорит Ионе, иди к этим людям, потому что ты их любишь. Акцент все же принципиально другой. Иди, потому что я их люблю. Я люблю жителей Ниневии, и я хочу спасти жителей Ниневии. И я хочу, чтобы ты шел и нес им мое слово. Понимаете, сегодня в церкви есть немало людей, которые только и делают, что ждут какую-то особую эмоцию, ждут какое-то особое чувство, которое как-то вот должно у них появиться. Они просто ждут и ничего не делают. А Бог хочет, чтобы мы действовали. Помню, я спросил у одного миссионера, служившего в Африке. Скажите, а когда вы только-только приехали в Африку, у вас уже была любовь к африканцам? И он ответил, знаете, я вообще собирался ехать не в Африку, а на совершенно другой континент. Но туда не пустили. Я попал в Африку. «А сейчас, – спрашиваю я его, – вы любите этих людей?» «Да, – говорит он, – сейчас я их действительно очень люблю». Бог призывает вас и меня. Идите, несите слово, потому что я, Бог, люблю заблудших. Вы идите и несите слово. И когда они спасутся, и когда вы их узнаете поближе, – вы тоже их полюбите. И я полагаю, что и сам Иона оставил после этих Божьих слов мертвое растение, вернулся на улицы Ниневии и радовался вместе с жителями этого города, которые пришли к спасающему познанию Бога. Так что, друзья мои, включайтесь в дело, несите Божие Слово и не ждите, когда появится великое чувство, великая радость. Не ждите, пока увидите, например, фотографию сироты из детского дома. Лучше несите этим людям Божие Слово уже сейчас, просто потому, что их любит сам Бог. И я вам обещаю, очень скоро и вы научитесь любить их Божьей любовью. В следующий раз, друзья, вернемся к Новому Завету и начнем читать очень созвучное послание. Первое послание апостола Иоанна. Но пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.